незаметно присоединяйтесь. Здравствуйте, уважаемые неспящие соотечественники. Время, правда, не слишком позднее для того, чтобы уже ложиться спать. К тому же, сегодня праздник. Поэтому поздравляем всех влюбленных, бывших влюбленных и будущих влюбленных. Ну и, конечно же, больше всего тех, кто влюблен в данную конкретную секунду с Днем Святого Валентина. Праздником для нас сравнительно новым, но тем не менее уже полюбившимся. Разумеется, сегодня шоу «Элементы модель» для сборки на волне радиостанции «Серебряный дождь» 101.1 FM представит вам, в общем-то, не только о любви, а о счастье в его философском понимании, в самом широком. Для вас, как обычно, работает сегодня в эфире диджей Инкогнито и Влад Коп. Сегодня вы услышите три рассказа Роберта Шекли. И первый из них называется «Песнь звездной любви». Лоллия – это маленький, поросший соснами островок в Эгейском море. Он необитаем, и добраться туда сложно, хоть и не вполне невозможно. В Хиосском порту Кинкейд взял на прокат алюминиевую лодку, погрузил туда туристское снаряжение и при попутном ветре и спокойном море добрался до Лоллии за 6 часов, как раз перед закатом. Кинкейд был высок и худ. Светлую веснушчатую кожу курносого лица опалило жестокое летнее солнце Греции. Одет он был в мятые белые костюмы, полотняные туфли. Было ему 32 года, и курчавые рыжеватые волосы на макушке начали редеть. Кинкейд был представителем вымирающего племени богатых археологов-любителей, а Лоллии он услыхал в Миконосе. Рыбак сказал ему, что остров этот временами посещают древние боги, и разумные люди держатся от Лоллии подальше. Кинкейд, само собой, ощутил острое желание оказаться там немедленно. Ему требовался отдых от развлечений миконосских кафе. Кроме того, всегда оставался шанс найти какую-нибудь древность. Многие открытия делались на ровном месте, всего под парой дюймов земли. Конечно, не в таких исхоженных местах, как Микены, Тирены, Дельфы, где ученые и туристы роются столетиями. В наше время счастливые находки делаются в неподходящих местах, на задворках великих цивилизаций, вроде той самой Лоллии. Если он и не найдет ничего, все равно будет приятно пожить на острове пару деньков, прежде чем лететь на Венецианский кинофестиваль на встречу с друзьями. А шанс обнаружить нечто невиданное всегда остается. Что же до рыбацких разговоров о древних богах, Кинкейд не был уверен, списать ли их насчет любви греков к преувеличениям или к суевериям. На Лоллию Кинкейд прибыл перед самым закатом, когда небо над Эгейским морем быстро темнее, проходит через все оттенки лилового в глубокую прозрачную синеву. Ветерок подгонял волны, воздух был чист. То был день, достойный богов. В поисках удобного места для высадки Кинкейд обогнул весь остров и на северной его оконечности нашел небольшой пляж. Лодку Кинкейд вытащил из прибоя на берег и привязал к дереву. А потом он начал восхождение по изрезанному трещинами утесу сквозь густой кустарник, пахнущий розмарином и тимьяном. На вершине острова оказалось небольшое плато, где Кинкейд обнаружил остатки древнего святилища. Алтарные камни потрескались и разошлись, но можно еще было различить следы искусной резьбы. Невдалеке, в склоне холма, виднелась пещерка. Кинкейд направился было туда и остановился. Из пещеры появилась человеческая фигурка. Девушка. Молоденькая, очень симпатичная, рыжеволосая, в простом льняном платье. Девушка смотрела на Кинкейда. «Как вы сюда попали?» – спросил тот. «Звездолет высадил», – ответила она. Ее безупречный английский был, однако, окрашен каким-то неопределимым акцентом, который Кинкейд нашел очаровательным. Как она оказалась на острове, Кинкейд не мог себе представить. Не звездолет же ее привез, это, конечно, шутка. Но ведь как-то она ж прибыла. Другой лодки Кинкейд не заметил. Проплыть 70 миль от Хиоса она вряд ли в силах. Может, ее высадил вертолет? Возможно. Но маловероятно. Выглядела она так, словно готова для пикника. Ни пятнышка на платье, только что нанесенная косметика. Кинкейд остро ощутил, что после сложных альпинистских упражнений грязен, потен и неопрятен. «Не хотел бы показаться назойливым», — заметил Кинкейд. «Но все-таки не скажете ли вы, как удалось вам сюда забраться?» «Я уже сказала. Меня высадил звездолет». «Звездолет?» «Да, я не человек. Я андрианка. Ночью корабль за мною вернется».
«Ну, это серьезно», — промолвил Кинкейд с многозначительной улыбкой. «Издалека прибыли».
«О, полагаю, что до нашей планеты Андар несколько сот миллионов миль. Мы, конечно, умеем преодолевать световой барьер».
«Это само собой», — поддакнул Кинкейд.
«Или у девушки нет чувства меры, или у нее с головой не в порядке. Скорее, последнее. История была такая нелепая, что хотелось смеяться. Но девушка была столь неимоверно прекрасна, что Кинкейд понял. Если он ее не трахнет, у него случится нервный срыв. Он решил ей подыграть». «Как тебя зовут?» «И зачем ты сюда прилетела?» — осведомился он. «Можешь звать меня Алия. Твоя планета — одна из тех, которые андрианки решили обследовать после того, как великое исчезновение заставило нас покинуть родину и уйти в космос. Но об исчезновении мне не позволено говорить».
«Да, действительно сумасшедшая. Но Кинкейд был так очарован, что решил не обращать внимания».
«Ты, случаем, не из здешних древних богов?» — спросил он.
«О нет, я не с Олимпа», — рассмеялась она. «Но когда мой народ посещал вашу планету много веков назад, они породили эту легенду».
Кинкейду было наплевать, что эта девушка болтает или откуда она взялась. Он хотел ее. Он еще никогда не занимался любовью с внеземными существами. Первый раз — это всегда серьезно. Такие симпатичные инопланетянки не каждый день встречаются. И кто знает, может, она и в самом деле с другой планеты. Впрочем, это Кинкейду было безразлично. Кем бы она ни являлась и откуда бы ни пришла, девушка была прекрасна. Желание захлестнуло Кинкейда.
Да и она, кажется, была к нему небезразлична. Кинкейд заметил, как смущенно и лукаво поглядывает на него странная девушка, как отводит взгляд. На ее щеках появился румянец. Пока они болтали, девушка бессознательно приблизилась к нему.
«Сейчас или никогда», — подумал Кинкейд и ловко заключил девушку в объятия.
Вначале она прижалась к нему, потом отстранилась. «Ты очень привлекателен», — сказала она. «Я даже удивлена, как ты притягиваешь меня. Но любовь между нами невозможна. Я не твоей расы и не с твоей планеты. Я андрианка».
Опять она за свое.
«Ты хочешь сказать, что в земном смысле ты не женщина?» — переспросил Кинкейд.
«Нет, дело не в этом. Проблема чисто психологическая. Мы, андрианки, любим всей душой. Для нас акт спаривания означает брак и пожизненную привязанность. Разводов у нас нет, и мы хотим иметь детей».
Кинкейд только усмехнулся. Он уже наслышался подобных фраз от девушек-католичек, за которыми приударял в Шорт-Хиллс, штат Нью-Джерси. Он знал, как следует поступать в подобные ситуации.
«Я люблю тебя», — сказал он. По крайней мере, на этот момент то была правда. «Я тоже неравнодушна к тебе», — призналась Илья. «Но ты и представить себе не можешь, что это значит — любить андрианку». «Так расскажи», — предложил Кинкейд, обнимая девушку за талию и прижимая к себе. «Не могу», — ответила она. «Это наша священная тайна, и нам не позволено открывать ее мужчинам. Быть может, тебе стоит покинуть меня, пока еще есть время».
Кинкейд понимал, что совет хороший. Что-то жуткое было и в девушке, и в том, как она оказалась на острове. Уйти, конечно, стоило, но Кинкейд не мог. В отношении женщин он был сущим наркоманом, а эта девушка представляла собой квинтэссенцию, предел мечтаний Дон Жуана. Кинкейд не был ни писателем, ни художником, а его археологические потуги не могли завоевать ему уважение. Единственное, что он мог оставить потомкам, это летопись постельных побед. Так пусть на его надгробии напишут: «Кинкейд получал лучшее и брал его там, где находил».
Он поцеловал девушку И поцелуй их длился и длился и продолжался, пока они оседали на землю в фонтане разлетающейся одежды, сквозь которой проглядывала плоть. Испытанный Кинкейдом завершение экстаз превосходил его способности к описанию. Столь могучее чувство захлестнуло его, что Кинкейд едва ощутил 6 коротких уколов, по 3 в каждый бок, точно в межреберье. Только потом, развалившийся на спине, усталый и удовлетворенный, Кинкейд обратил внимание на 6 крохотных дырочек в коже. Повернувшись, он глянул на Алию, обнаженную, немыслимо прекрасную, рыжие волосы сияющим облачком окружали овал лица. В горячке любовной страсти Кинкейд не обратил внимания на довольно необычную деталь. 6 маленьких выступов, по 3 на каждой стороне грудной клетки, завершались тонкими клыками-иглами. Кинкейду вспомнилось, что самки некоторых насекомых на Земле во время полового акта откусывают самцу голову. Он все еще не верил, что девушка инопланетянка, но недоверие его заметно поколебалось. Ему вспомнились другие земные насекомые, те, что имитируют других существ. Кузнечики, как сучки, жуки, как осы. А не скинет ли эта красавица сейчас свой облик? «Это было прекрасно, милая», — сказал он. «Даже если это будет стоить мне жизни». Алия воззрилась на него. «О чем ты говоришь?» — воскликнула она. «Неужели ты думаешь, что я могу убить тебя?» «Невозможно. Я Андрианка, ты мой супруг. До конца наших дней живем мы очень долго».
«Тогда что ты со мной сделала?» — осведомился Кинкейд.
«Я просто впрыснула тебе детей», — объяснила Алия. «Они будут такие милашки. Надеюсь, они унаследуют твою расцветку».
Кинкейд не сразу понял, что именно ему сообщили. «Ты уверена, что ты не отравила меня?» — переспросил он. «Чувствую я себя очень странно».
«Это всего лишь гибернационная сыворотка. Я ее впрыснула вместе с детками. А теперь, мой дорогой, ты будешь спать в этой уютной сухой пещерке, а наши дети будут расти в твоих межреберьях. Через год я вернусь, выну их из тебя, перенесу в коконы и отправлю домой, на Андар. Следующая стадия их развития пройдет там».
«А со мной что будет?» — осведомился Кинкейд, упорно борясь с нахлынувшим на него сном.
«С тобой все будет в порядке», — заверила его Алия. «Спячка совершенно безопасна. Я вернусь задолго до того, как тебе придет пора рожать. Потом ты отдохнешь немного, примерно недельку. Я буду заботиться о тебе. А тогда мы сможем заняться любовью снова».
«И что?»
«И снова придет время спячки, любимый. До следующего года».
Кинкейд хотел было съязвить, что он совершенно иначе собирался провести свою жизнь, а не вот так. Час любви, год сна, роды, и все начинается сначала. Он хотел сказать, что лучше бы она тогда откусила ему голову. Но говорить он уже не мог. И едва отгонял из себя сон.
Алия собиралась уходить.
«Ты настоящая красотка», — выдавил Кинкейд. «Но лучше бы ты осталась на Андаре и вышла замуж за своего одноклассника».
«Я бы так и сделала, любимый мой», — ответила она. «Но случилось что-то страшное. Должно быть, мужчины шпионили за нашими священными таинствами, потому что они все куда-то запропастились. Это и называется великим исчезновением. Они все ушли, совсем ушли, покинули планету».
«Я так и думал, что до них рано или поздно дошло бы», — прошептал Кинкейд.
«Они были неправы», — возразила Алия. «Я понимаю, что деторождение накладывает на плечи мужчин тяжелую ношу, но с этим ничего нельзя поделать. Раса обязана жить. И мы, андерианки, сделаем все для этого, через что бы нам не пришлось пройти. Я ведь предлагала тебе уйти. А теперь... до свидания, милый. До будущего года».
Продолжает наш сегодняшний эфир рассказ Роберта Шекли «Утерянное будущее».
Леонард Нишер был обнаружен в сквере перед отелем «Плаза» в состоянии такого возбуждения, что скручивали его трое полицейских и проходивший мимо турист из Байлокси, штат Миссури. В госпитале Святой Клары Нишера поместили в мокрую, то есть завязали руки и туловище мокрой простыней. Это обездвижило его на те секунды, за которые врач приемного покоя успел вколоть ему валиум. К тому времени, когда подошел доктор Майлз, укол уже подействовал. Майлз выставил из кабинета двоих громил санитаров, один из них раньше играл в защите Детройт Лайонс, и медсестру по имени Норма. Теперь пациент уже ни на кого не стал бы кидаться. Он вовсю тащился от валиума, пребывая в том беззаботном состоянии, когда даже мокрая простыня имеет свои приятные стороны. «Ну, мистер Нишер, как мы себя чувствуем?» — спросил Майлз. «Отлично, док», — ответил пациент. «Извините, что я столько неудобств причинил, когда вывалился из пространственно-временной аномалии в сквере перед гостиницей». «Да, такое любого может выбить из колеи», — успокаивающе произнес Майлз. «Я понимаю, это по-дурацки звучит», — продолжал Нишер. «Я это никак не могу подтвердить, но я только что смотался в будущее обратно». «И как вам в будущем?» — осведомился Майлз. «Хорошо». «Будущее — это лапочка», — ответил Нишер. «А что там со мной было, доктор, вы не поверите». И пациент, мужчина белый, среднего роста, около 35 лет, в мокрой простыне с широкой улыбкой на лице, рассказал такую историю. Вчера он, завершив рабочий день в бухгалтерской фирме «Хенратти и Смирч», пошел домой на 25-ю Восточную улицу. Вставляя ключ в замок, он услышал за спиной странный звук. «Грабить будут», — подумал Нишер, незамедлительно вставая в позу таракана, основную защитную позицию изучаемой им разновидности тайваньского карате. Но за его спиной никого не было. Там колыхался мерцающий красный туман. Облако подплыло к Нишеру, окутало его. Он услыхал странные звуки, увидел яркие вспышки и потерял сознание. «Не волнуйтесь, все в порядке», — услыхал он, придя в себя. Нишер открыл глаза и понял, что он уже не на 25-й улице. Он сидел на скамейке в уютном парке, где были пруды, рощи, аллеи, и странного вида статуи и ручные косули. По дорожкам прогуливались люди, одетые в нечто наподобие древнегреческих туник. Рядом с ним на скамейке восседал добродушный седой старик, похожий на Чарлтона Хестона в роли Моисея. «Где я?» — спросил Нишер. «Что случилось?» «Скажите», — осведомился старик вместо ответа. «Вы, случаем, недавно с красноватым облаком не сталкивались?» «Да, ну так я и думал. Это была локально-пространственно-временная аномалия, и вы попали из своего родного времени в будущее».
«Будущее?» — переспросил Нишер. «Будущее что?»
«Просто будущее», — ответил старик. «Примерно на 400 лет вперед, плюс-минус 1-2.
«Да вы меня подкалываете», — отозвался Нишер.
Он несколько раз спрашивал у старичка, ну куда же его занесло на самом деле? А старик отвечал, что он на самом деле в будущем. И это не просто правда. Это не слишком необычно, хотя случается далеко не каждый день. Наконец Нишеру пришлось поверить.
«Ну ладно», — сказал он. «И какое оно будущее?»
«Прекрасное», — уверил его старик. «Никакие инопланетяне нас не завоевали?»
«Ни в коем случае».
«Недостаток нефти не снизил уровень жизни до нищенского?»
«Энергетический кризис мы разрешили несколько сот лет назад, когда обнаружили дешевый способ превращать песок в сланец».
«Какие же у вас главные проблемы?»
«У нас их нет вовсе».
«Так это утопия?»
«Судите сами», — улыбнулся старик. «Быть может, вы захотите осмотреться во время своего короткого визита».
«Почему короткого?»
«Пространственно-временные аномалии сами себя устраняют», — пояснил старик. «Вселенная недолго будет терпеть, что вы находитесь здесь, когда должны быть там. Но обычно ей нужно немало времени, чтобы спохватиться. Пойдем прогуляемся. Кстати, зовут меня Оган».
Они вышли из парка и двинулись по прекрасному, усаженному деревьями бульвару. Дома показались Нишеру странными. Слишком много кривых поверхностей и режущих глаз расцветка.
От проезжей части дома отделяли хорошо ухоженные лужайки. Нишеру будущее показалось очень милым. Не слишком экзотичным, но милым. Сытые и на вид вполне счастливые люди в древнегреческих туниках прогуливаются по улицам точно в воскресенье в Центральном парке. А потом Нишер заметил, что одна пара от разговоров перешла к делу. Сняла одежду и принялась, как говорили в 20 веке, заниматься этим. Это явно никому не казалось необычным. Оган комментариев не делал, и Нишер тоже промолчал. Но, проходя мимо, он не мог не замечать, что многие пары тоже занимаются этим. Очень многие. Проходя мимо седьмой парочки, Нишер решил выяснить у Огана, то ли сегодня какой-то сексуальный праздник, то ли они наткнулись на слет путан. «Да нет, ничего особенного», — ответил Оган. «Так почему они занимаются этим на улице, а не дома или в отеле?» «Наверное, потому что большинство из них встретились здесь». Это Нишера потрясло. «Вы хотите сказать, что эти люди друг с другом не знакомы?» «Очевидно, нет», — ответствовал Логан. «Будь они знакомы, они, полагаю, нашли бы для этого более подходящее место». Нишер стоял и пялился. Он понимал, что поступает невежливо, но ничего не мог с собой поделать. На него не обращали внимания. Он видел, как люди присматриваются друг к другу, проходя мимо. И кто-то улыбается кому-то, а тот улыбается в ответ. На мгновение они остановятся и... Нишер попытался задать одновременно два десятка вопросов.
«Поскольку вы у нас ненадолго», — перебил его Оган, — «позвольте мне объяснить». Вы явились из эпохи сексуального подавления и агрессии. Окружающее представляется вам несдерживаемым развратом, а для нас это не более чем обычное выражение любви и солидарности.
«Так вы решили проблему секса?» — воскликнул Нишер.
«Более-менее случайно», — признался Оган. «Мы пытались избавиться от войны, прежде чем перебьем друг друга окончательно. Но чтобы избавиться от нее, мы вынуждены были убрать ее психологическую базу. А основным фактором, как показали исследования, являлась подавленная сексуальность. Как только этот факт стал общепризнанным и общеизвестным, мы провели референдум. Было решено, что для общего блага человеческой расы наши сексуальные повадки следует изменить, репрограммировать». Этим занялись абсолютно добровольно специальные клиники биологической инженерии. Отделенный от агрессии и собственнических инстинктов секс стал для нас смесью искусства и общения.
Нишер хотел было спросить, как это повлияло на брак и семью, когда заметил, что его проводник улыбается симпатичной блондинке и даже бочком-бочком к ней подвигается. «Эй, Оган!» — воскликнул он. «Не оставляйте меня!»
Старик явно удивился. «Друг мой, я не собирался исключать вас. Наоборот, я хотел бы включить вас, как и все мы».
Тут Нишер заметил, что многие прохожие остановились и, улыбаясь, смотрят на него.
«Эй, секундочку!» — начал он непроизвольно, становясь в позу таракана, но какая-то женщина уже вцепилась ему в ногу, другая залезла под мышку, а некто третий поглаживал пальцы.
«Зачем они это делают?» — крикнул Нишер Огану несколько истерически.
«Это самопроизвольное проявление нашей большой радости по поводу новизны и яркости вашего присутствия. Такое случается каждый раз, когда среди нас появляется человек из прошлого. Мы испытываем такую жалость к нему и к тому миру, куда он должен возвратиться, что хотим разделить с ним всю нашу любовь. Так мы и поступаем».
Нишеру казалось, что он попал в массовку костюмной драмы из жизни древних римлян. Или вавилонин. Насколько хватал глаз, улицу заполняли люди, и все они занимались этим друг с другом, и друг на друге, и рядом, и под, и над, и между. Но доконало Нишера ощущение, которое вызывало в нем толпа. Оно бесконечно превосходило секс. То был океан любви, сочувствия и понимания.
«И далеко это расходится!» — воззвал он, видя, как лицо Огана уплывает на волне тел.
«Гости из прошлого всегда вызывают большие завихрения!» — крикнул Оган в ответ. «Наверное, до самого конца!»
«До конца?»
Нишер не сразу понял, о чем идет речь. Потом до него дошло.
«Вы хотите сказать, по всей планете?» — произнес он почти благоговейно.
Оган улыбнулся и исчез. Нишеру представилась эта сцена. Толпа людей, любящих друг друга и втягивающих все новых и новых участников по мере того, как усиливались чувства, пока волна не захлестнет весь мир. Нишер понял, что это в самом деле утопия. Он понял, что должен как-то принести эту весть обратно в свое время, убедить людей. А потом он оглянулся и увидел, что стоит на южной окраине Центрального парка, перед отелем «Плаза».
«Полагаю, момент перехода слишком вас потряс», — осведомился Майлз.
Нишер вяло улыбнулся, полузакрыв глаза. Действие валиума кончалось, а с ним и эйфория.
«Наверное, у меня просто крыша поехала», — ответил он. «Я думал, что смогу объяснить всем. Мне казалось, что я могу просто схватить человека и выбить из него старые привычки, показать людям, что их тела созданы для любви. Но я, наверное, слишком буйно проповедовал и всех перепугал. Так что полиция меня замела».
«Как вы себя чувствуете сейчас?» — спросил Майлз.
«Устал и разочарован. Пришел в себя, если вы это хотите услышать. Может, у меня просто были галлюцинации, это не важно. Важно, что я вернулся в свое время, где еще существуют войны, энергетические кризисы и сексуальные предрассудки. Я ничего не могу с этим поделать».
«Похоже, вы очень быстро приспособились», — заметил Майлз.
«Черт, конечно! Еще никто не обвинял Леонардо Нишера в медлительности».
«Звучит разумно», — признал Майлз. «Но я предпочел бы оставить вас в больнице на несколько дней. Поймите, не в качестве наказания, а чтобы действительно вам помочь».
«Окей, док», — сонно пробормотал Нишер.
«И долго мне тут торчать?»
«Не больше пары дней», — успокоил его Майлз. «Как только меня удовлетворит ваше состояние, вы сможете уйти».
«Ладно», — пробормотал Нишер и заснул. Майлз приказал санитарам сторожить палату, предупредил медсестру и отправился домой отдохнуть немного. Пока Майлз разжаривал бифштекс, рассказ Нишера не переставал вертеться у него в голове. Конечно, это бред. Но предположим, только предположим, что это правда. Что если будущее действительно достигло состояния полиморфной извращенной сексуальности, в конце концов, есть немало свидетельств существования пространственно-временных аномалий. Внезапно он решил посетить пациента еще раз. Он торопливо вышел из квартиры и, гонимый странным чувством уходящего времени, повел машину в сторону госпиталя. На сестринском посту во втором крыле никого не было. Отсутствовал и полицейский, несший обычно вахту рядом. Майлз побежал по коридору. Дверь в палату Нишера была раскрыта. Доктор заглянул внутрь. Кто-то сложил кушетку Леонардо и приставил ее к стене, освободив тем самым место на полу, где как раз поместились два санитара, один из них бывший защитник в команде Detroit Lions, медсестра по имени Норма, две сестрички-практикантки, полицейский и женщина средних лет, приехавшая из Денвера навестить родственника.
«Где Леонард?» — вскричал Майлз.
«Этот парень меня загипнотизировал, наверное», — пробурчал полицейский, с трудом натягивая брюки.
«Он проповедовал благую весть», — ответила женщина из Денвера, заворачиваясь в мокрую простыню Леонардо.
«Где он?» — заорал Майлз.
В распахнутом окне плескались белые занавеси. Майлз воззрился в темноту. Нишер сбежал, и воспламененный кратким видением будущего, конечно, станет разносить весть любви по всей стране.
«Может быть, где угодно», — подумал Майлз. «Как во имя всего святого мне найти его? Как мне присоединиться к нему?»
Мы продолжим после рекламной паузы.
четверг. Реклама на «Серебряном дожде».
«Серебряный дождь» представляет 24 февраля. Четвертая церемония вручения премии в области клубной индустрии Nightlife Awards. Гости церемонии: Шура, Фабрика грез, Хай-Фай, Моральный кодекс, Лика Стар, Буч, Монгол. Играют диджей Фонарь, диджей Шевцов, диджей Град. Организаторы церемонии — журнал «Не спать» и компания Diva Production. Концертный зал «Орленок». Полную версию смотрите на канале Муз-ТВ. Nightlife Awards. Клубный Оскар. Аромат церемонии от Hugo Boss Deep Red. Спонсор — «Русский стандарт» и пиво «Туб». Информационный партнер Sandbox, генеральный спонсор церемонии Pepsi Cola. При участии «Серебряного дождя».
Хочешь оказаться в Солт-Лейк-Сити? Тогда слушай внимательно. Это Егор Шишковский, ведущий программы «Виза. Свободный полет». И на протяжении всего февраля и начала марта мы разыгрываем потрясающую поездку в Солт-Лейк-Сити. Ты со своим спутником можешь оказаться в Олимпийском городе, провести там 5 дней, подышать чистейшим горным воздухом, увидеть красоты штата Юта, а также побывать на лучших лыжных курортах Северной Америки. Перелет, проживание, карманные расходы, аренду спортивного снаряжения мы берем на себя. Это главный приз, но не единственный. Для участия надо просто ответить на 3 вопроса, которые можно найти на нашем сайте egor.com. Там же есть и подсказки. Ответы принимаются до 10 марта. Имя счастливчика мы узнаем 24 марта в программе «Виза. Свободный полет». Как всегда, по воскресеньям с 2 до 4 часов дня на «Серебряном дожде». Всего 3 вопроса, и настоящее олимпийское приключение может стать твоим. egor.com. Твой шанс оказаться в Солт-Лейк-Сити.
Продолжаем наш сегодняшний эфир, посвященный Дню Святого Валентина. С праздником, влюбленные! Проект «Элементы модель для сборки» рад приветствовать вас на волне 101.1 FM, радиостанции «Серебряный дождь». Также вы можете смотреть нас по телевидению на национальном музыкальном канале Муз-ТВ в ночь с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник с 0:15 до 2 по московскому времени. Еще один рассказ, который вы услышите в нашем сегодняшнем эфире, также написан Робертом Шекли и называется «Желание Силверсмита». Он не совсем о любви, но счастье каждый добивается по-своему. «Желание Силверсмита». Незнакомец приподнял стакан.
Пусть ваши выводы всегда плавно перетекают из предпосылок.
За это я выпью, согласился Нельсон Силверсмит. Оба с серьезным видом сделали по глотку апельсинового напитка. Поток машин за окнами бара медленно полз по 8-й стрит на восток, где ему предстояло столь же медленно кружиться в Саргассовом море Вашингтон-сквера. Силверсмит прожевал кусочек сосиски, политый острым соусом.
«Полагаю, вы приняли меня за чокнутого», — поинтересовался незнакомец.
«Я ничего не предполагаю», — пожал плечами Силверсмит.
«Хорошо сказано. Меня зовут Терренс МакДжин. Пропустим вместе по стаканчику?»
«Не откажусь», — согласился Силверсмит.
Минут через 20 они уже сидели на покрытой обшарпанным красным пластиком скамье в закусочной «Джом и Джерри» и обменивались приходящими в голову философскими откровениями, как и полагается, незнакомцам, разговорившимся теплым октябрьским деньком в районе Гринвич-Виллидж. Невысокий и плотный краснолицый МакДжин в ворсистом твидовом пиджаке и долговязый 32-летний Силверсмит со скорбным лицом и длинными нервными пальцами.
«Знаете», — внезапно сказал МакДжин, — «довольно ходить вокруг да около. У меня к вам предложение».
«Так выкладывайте», — с апломбом потребовал Силверсмит.
«Дело вот в чем. Я руковожу некой организацией. Для вас она должна остаться безымянной. Всем новым клиентам мы делаем интересные предложения. Вы получаете право на 3 совершенно бесплатных заказа, без всяких обязательств с вашей стороны. Назовите 3 пожелания, и я их выполню, если они в пределах моих возможностей».
«Ха. А что от меня потребуется взамен?»
«Абсолютно ничего. Вы просто получите то, что хотите».
3 заказа», — задумчиво произнес Силверсмит. «Вы подразумеваете 3 желания».
Да, можете назвать и так.
Тех, кто выполняет любые желания, называют волшебниками?
Я не волшебник, твердо заявил МакДжин.
Но вы исполняете желания?
Да, я самый нормальный человек, исполняющий желания.
А я, заметил Силверсмит, нормальный человек, эти желания высказывающие. Что ж, тогда мое первое желание таково. Я хочу классную стереосистему с четырьмя колонками в комплекте с магнитофоном и всем прочим.
У вас крепкие нервы, произнес МакДжин.
А вы ждали от меня удивления?
Я ожидал сомнений, тревоги, сопротивления. Подобные предложения обычно воспринимаются с подозрительностью.
Единственное, чему я научился в Нью-Йоркском университете, сообщил Силверсмит, так это сознательно подавлять недоверие. И многие соглашались на ваше предложение.
Вы у меня первый за долгое время. Люди попросту не верят, что их не обманывают.
В век физики Гейдельберга недоверие не самые лучшие реакции. С того дня, когда я прочитал в Scientific American, что позитрон есть не что иное, как электрон, путешествующий во времени в обратном направлении, я без труда верю во что угодно.
Надо будет запомнить ваши слова и включить их в нашу рекламу. А теперь дайте мне ваш адрес, я с вами свяжусь.
МакДжин позвонил в дверь квартирки Силверсмита на Перри-стрит, пятый этаж без лифта. Он сгибался под тяжестью большого упаковочного ящика и был весь мокрый от пота. Его твидовый пиджак вонял перетрудившимся верблюдом.
«Ну и денек», — выдохнул он. «Обегал весь Лонг-Айленд, пока не отыскал для вас подходящий аппарат. Куда поставить?»
«Да хоть сюда. А как насчет магнитофона?»
«Занесу его сегодня, так попозже. Вы уже обдумали второе желание?»
«Феррари. Красный».
«Слышу, значит, повинуюсь. Кстати, все это не показалось вам чем-то фантастическим?»
«Подобными штучками занимается феноменология. Или, как говорят буддисты, мир таков, какой он есть. Вы сможете достать мне не очень устаревшую модель?»
«Полагаю, сумею раздобыть совсем новую, с турбонаддувом и приборной панелью из настоящего каштана».
«Хм, теперь вы начинаете удивлять», — заметил Силверсмит.
«Но где я стану держать машину?»
«Это уж ваши проблемы. Скоро увидимся».
Силверсмит рассеянно махнул ему вслед и принялся распаковывать ящик.
Третье желание Силверсмита, МакДжин отыскал ему просторную трехкомнатную меблированную квартиру в Пэтчен Плейс всего за $102 в месяц, после чего пообещал выполнить еще 5 желаний в качестве премии.
«Вы в самом деле их выполните?» — не поверил Силверсмит.
«У вашей компании не начнутся проблемы?»
«На этот счет не волнуйтесь. Знаете, ваши желания весьма хороши. У вас запросы крупные, но без излишеств. Они становятся для нас вызовом, но не повергают в изумление. Некоторые попросту перегибают палку, требуют дворцы, рабов и гаремы из претенденток на звание «Мисс Америка». «Полагаю, такие желания высказывать бессмысленно», — осторожно произнес Силверсмит.
«Почему же? Я смогу выполнить и их, но они только навлекут неприятности на пожелавшего. Представьте сами, выстроишь какому-нибудь придурку копию царского летнего дворца на 10-акровом участке неподалеку от Нью-Йорка, и на него тут саранчой слетаются налоговые инспекторы. Обычно парню бывает весьма трудно объяснить, как он ухитрился накопить на такие хоромы, работая младшим клерком за $125 в неделю. Тогда налоговые чиновники начинают делать собственные предположения».
«Какие, например?»
«Скажем, что он один из главарей мафии и знает, где зарыт труп судьи Крадера».
«Но они же ничего не могут доказать».
«Возможно. Но кому захочется провести остаток жизни, исполняя главную роль в любительских фильмах ФБР?»
«Да, не
очень-то приятные перспективы для ценителя уединения, согласился Силверсмит и пересмотрел кое-какие из своих планов.
«Оказались хорошим клиентом», — объявил МакДжин 2 недели спустя. «Сегодня вы получаете премию — 40-футовую яхту с полной экипировкой. Где вы хотите на ней плавать?»
«Поставьте ее в док возле моей виллы в Нассау», — ответил Силверсмит. «Ах да, спасибо».
«Вам еще один подарок от фирмы», — сказал МакДжин через 3 дня. 10 дополнительных желаний, как всегда, без всяких обязательств с вашей стороны».
«С этими новыми получается уже 18 неиспользованных желаний», — подсчитал Силверсмит. «Может, перебросите часть другому достойному клиенту?»
«Не будьте смешны», — возразил МакДжин. «Мы вами очень довольны».
«Во всем этом есть какая-то хитрость, верно?» — спросил Силверсмит, теребя парчевый шарф. Разговор происходил 1 месяц и 14 желаний спустя. Силверсмит и МакДжин сидели в креслах на широкой лужайке поместья Силверсмита во французской ривьере. Тихо играл невидимый струнный квартет. Силверсмит потягивал негрони. МакДжин, склокоченный более обычного, большими глотками поглощал виски с содовой.
«Что ж, если желаете, можете назвать тайный смысл происходящего и хитростью», — признал МакДжин. «Но это совсем не то, что вы думаете».
«А что же? Сами знаете, что я не могу вам ничего сказать». «Может, все кончится тем, что я потеряю душу и попаду в ад?»
МакДжин расхохотался. «Уж этого вам следует опасаться меньше всего». «А теперь прошу меня извинить. У меня назначена встреча в Дамаске. Нужно оценить заказанного вами арабского жеребца. Кстати, на этой неделе вам предоставлено еще 5 премиальных желаний».
Два месяца спустя Силверсмит, отпустив танцовщиц, лежал в одиночестве на кровати императорских размеров в своих римских 18-комнатных апартаментах и предавался унылым размышлениям. У него в запасе имелось еще 27 желаний, но пожелать еще хоть что-нибудь он был просто не в силах и, следовательно, не ощущал себя счастливым. Силверсмит вздохнул и протянул руку к стакану сельтерской, постоянно стоявшему рядом с кроватью на ночном столике. Стакан оказался пуст.
10 слуг не могут вовремя наполнить стакан», — процедил он.
Поднявшись, он прошел по комнате и нажал кнопку звонка, затем вновь улегся на кровать и засек время. Его роликс в корпусе из цельного куска янтаря отсчитал 3 минуты 38 секунд, прежде чем в комнату торопливо вошел второй помощник дворецкого.
Силверсмит указал на стакан. Глаза слуги выпучились, челюсть отвисла.
«Пустой!» — воскликнул он. «Но ведь я особо приказывал помощнице горничной, чтобы...»
«Меня не интересует оправдание», — оборвал его Силверсмит. «Или кое-кто сейчас поторопится, или полетят чьи-то головы».
«Да, сэр», — выдохнул слуга. Он подбежал к вмонтированному в стену рядом с кроватью холодильнику, открыл его и достал бутылку сельтерской. Поставил бутылку на поднос, взял снежно-белое льняное полотенце, сложил его вдоль и повесил на руку. Выбрал в холодильнике охлажденный стакан, проверил, чистый ли, заменил на другой и вытер ободок полотенцем.
«Да пошевеливайся же», — не выдержал Силверсмит.
Слуга торопливо обернул бутылку полотенцем и наполнил стакан сельтерской, причем столь умело, что не пролил ни капли. Поставив бутылку обратно в холодильник, он подал стакан Силверсмиту. На все процедуры ушло 12 минут и 43 секунды.
Силверсмит лежал, потягивая сельтерскую, и мрачно размышлял о невозможности, счастье и иллюзорности удовлетворения. Хотя к его услугам была вся роскошь мира, или именно из-за этого, он уже несколько недель маялся от скуки.
Ему казалось чертовски несправедливой ситуация, когда человек может получить что угодно, но не в состоянии наслаждаться тем, что имеет. Если разобраться как следует, то жизнь сводится к разочарованиям, и даже лучшее, что она может предложить, на поверку оказывается недостаточно хорошим. Жареная утка, к примеру, была не столь хрустящей, как ему обещали, а вода в бассейне вечно или чуть теплее, или чуть холоднее, чем следует. Каким тщетным оказался поиск качества? За $10 можно купить неплохую отбивную. За $100 – роскошное блюдо в ресторане. А за 1000 – килограмм говядины из Кобе, приготовленной из коровы, которой при жизни делали массаж особо посвященные девственнице. А заодно и классного повара, чтобы эту говядину приготовить. И мясо действительно будет очень вкусным. Но не настолько, чтобы выкладывать за него 1000. Чем больше ты платишь, тем все меньшими шажками приближаешься к той квинтэссенции говядины, которой Господь угощает ангелов на ежегодном банкете для персонала. Или женщины. Силвер Смит обладал некоторыми из самых очаровательных существ, которых только могла предоставить планета, как по одной, так и группами. Но даже этот опыт, как выяснилось, не стоил занесения в мемуары. По мере того, как Марджин поставил на поток снабжение его пикантно костюмированной плотью, аппетит Силвер Смита начал быстро слабеть, а удар током от прикосновения к коже незнакомой женщины сменился шершавостью наждачной бумаги, когда все новые и новые красотки, каждая с охапкой расхваливающих ее газетных вырезок, припадали к постепенно грубеющей шкуре Силвер Смита. Он пропустил через свои апартаменты эквивалент нескольких гаремов, но все эти бесчисленные женщины оставили после себя столь же бледные воспоминания, что и съеденные в детстве порции мороженого. Хоть как-то вспоминалось разве мисс Вселенная, каштановые волосы, которые еще сохранили запах судейских сигар, да непрерывно жующая резинку инструкторша по подводному плаванию из Джорджии, затянутая в возбуждающий черный резиновый гидрокостюм и выдувавшая розовый пузырь в момент всех моментов. Но все остальные превратились в его памяти в мешанину потных бедер, колышущихся грудей, нарисованных улыбок, фальшивых стонов и наигранной томности. И все это на фоне равномерного ритма древнейшего гимнастического упражнения. Лучшими из всех оказались три камбоджийские храмовые танцовщицы. Смуглые, ясноглазые создания, сплошные сияющие глаза и развивающиеся черные волосы, гибкие тонкие конечности и твердые груди-персики. Но даже они не отвлекли его надолго. Впрочем, он пока оставил их при себе, чтобы играть по вечерам вчетвером в бридж. Силвер Смит сделал очередной глоток селькерской и обнаружил, что стакан пуст. Он неохотно встал и побрел к звонку. Поднес к кнопке палец и... И в этот момент озарение вспыхнуло в его голове миллионоваттной лампой. Он понял, что ему следует сделать. Потребовалось 10 дней, чтобы разыскать Силвер Смита в захудалом отеле на углу 10-й авеню и 41-й улицы. Постучав, он вошел в грязноватую комнатку с обитыми жестью стенами, выкрашенными в ядовито-зеленый цвет. Вонь сотен распыленных порций инсектицида смешивалась с запахом тысяч поколений тараканов. Силвер Смит сидел на железной койке, покрытой оливковым одеялом, и корпел над кроссвордом. Увидев Макджина, он радостно кивнул. «Прекрасно», — сказал Макджин. «Если вы уже покончили с прозябанием в трущобах, у меня для вас охапка новостей. Желание 43 и 44 плюс та часть 45-го, какую я успел организовать. Вам осталось сообщить, в какой из ваших домов все это доставить». «Я ничего не хочу», — ответил Силвер Смит.
«Как не хотите?»
«Не хочу». Макджин закурил сигару. Некоторое время он задумчиво пускал дым, потом сказал: «Неужели передо мной тот самый Силвер Смит? Знаменитый аскет, всем известный стоик, таоистский философ, живой Будда?
Равнодушие к мирским сокровищам — это новый фокус, верно, Силверсмит?
Поверьте мне, дорогой, вам от этого не избавиться. Вами сейчас овладело типичное разочарование богатого человека, которое протянется пару недель или месяцев, как это обычно бывает. Но рано или поздно настанет день, когда неочищенный рис покажется особенно гадким на вкус, а холщовая рубака станет натирать вашу экзему сильнее обычного. За сим последует быстрое переосмысление, и не успеете вы опомниться, как уже будете вкушать яйца Бенедикт в ресторане у Сарди и рассказывать друзьям, какой богатый опыт вы приобрели.
«Возможно, вы правы», — отозвался Силверсмит.
«Так стоит ли заставлять меня опекать вас, как младенца?
Вы просто-напросто в слишком быстром темпе предавались наслаждениям. Вот ваши синапсы и потеряли чувствительность. Вам необходим отдых. Позвольте порекомендовать весьма симпатичный курорт для избранных на южном склоне Килиманджаро».
«Нет».
«Может быть, нечто более духовное? Я знаю одного гуру».
«Нет».
«Вы начинаете меня раздражать. Более того, вы меня злите. Силверсмит, чего вы хотите?»
«Счастье. Но теперь я понял, что не могу быть счастлив, владея вещами».
«Значит, теперь вы предпочитаете нищету?»
«Нет. Я не могу стать счастливым, не имея ничего».
«Получается, что других вариантов нет».
«Как мне кажется, есть третья возможность», — сказал Силверсмит. «Не знаю, что вы о ней думаете».
«Вот как? И какова же она?»
«Хочу стать одним из вашей команды».
Макджин опустился на койку.
«Вы хотите присоединиться к нам?»
«Да, мне все равно, кто вы. Хочу стать одним из вас».
«И что вас подтолкнуло к такому решению?»
«Я заметил, что вы счастливее меня. Не знаю, какими махинациями вы занимаетесь, Макджин, но у меня есть кое-какие предположения об организации, на которую вы работаете. И все равно я хочу присоединиться к вам».
«И ради этого вы согласны отказаться от оставшихся желаний и всего прочего? От чего угодно, только примите меня».
«Хорошо. Считайте, что вы приняты».
«В самом деле?»
«Здорово. И чью жизнь мы теперь начнем завязывать узлом?»
«О, нет, мы вовсе не та организация», — улыбнулся Макджин. «Люди иногда нас путают, хотя не могу представить, почему».
«Ну, да будет так.
Вы только что пожертвовали ради нас всеми своими земными богатствами, Силверсмит, и сделали это, не ожидая награды, а лишь ради простого желания служить другим. Мы ценим ваш поступок. Силверсмит, добро пожаловать на небеса!»
Их окутало розовое облако, сквозь которое Силверсмит разглядел огромные серебряные врата, инкрустированные перламутром.
«Эй!» — воскликнул он. «Вы затащили меня сюда хитростью! Вы надули меня, Макджин, или как там вас на самом деле?»
«Конкурирующая организация», — ответил Макджин, «занимается этим так давно, что и мы решили попробовать всерьез». Перламутровые врата распахнулись. Силверсмит увидел накрытые для китайского банкета столы. Были там и девушки, а кое-кто из гостей, кажется, покуривал травку.
«Впрочем, я не жалуюсь», — сказал Силверсмит.
Сегодня, в День Святого Валентина, мы прослушали в эфире шоу «Элементы модель для сборки» три рассказа Роберта Шекли. Напоминаю, что назывались они «Песнь звездной любви», «Утерянное будущее» и «Желание Силверсмита». Любите и будьте любимы. И не забывайте включать радио на волне 101,1 FM в четверг с 23 до 0 и телевизор в ночь с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник с 0:15 до 2 по московскому времени. Увидимся и услышимся. Всего хорошего.
национальный музыкальный канал Муз-ТВ и радио «Серебряный дождь» представляют.
Элементы модели для звуки.
Незаметно присоединяйтесь.